Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной Игорь Харитонов.
Добрый вечер всем.
Для наших слушателей, которые в прошлый раз-то не услышали или не поняли, еще раз напоминаю, что Саша Краснов уехал на Канары подлечиться на протяжении месяца, так что его в течение месяца не будет, так что вопросы к нему адресуйте нам, участникам этой передачи. А наша тема сегодня – это прямая линия Путина, ну и лучшее время в истории России и жалобы царю. Я ее назвал так, потому что это два основных сюжета, которые мне запомнились в ходе этой передачи. Но мы сейчас еще и обсудим с Игорем. Что касается лучшего времени, то я, честно говоря, на этот вопрос попал случайно, потому что, ну, 4 часа, так сказать, выслушивать, это было достаточно тяжело. Вот, поэтому я отрывочно, эпизодически на что-то попадал. Тем более, что когда шла прямая линия, то она не шла разве что только из утюга. Вот. Все остальное напоминало там добрые советские времена, когда трансляция съезда в партии, она шла по всем каналам сразу, и поэтому, так сказать, никуда ты от этого увернуться не мог. Был даже, помню, старый советский анекдот такой, еще брежневских времен, когда всего было 4 программы телевидения, но 3 основных, и 4-я была обучающая. Вот. Ну и, так сказать, зритель там на одну программу смотрит съезд, на вторую переключает съезд, на третью съезд, на четвертую обучающую переключает, там сидит Андропов и говорит, вот я тебя сейчас попереключаю. Вот. Так что что-то похожее примерно мы имели в виду и в этот раз. Тем более, что и персонажи схожие, вроде из одного ведомства. Вот, так что, так сказать, итог неудивителен. Но, тем не менее, была вот эта вот 4-часовая линия. Те, кто ее выслушал и вытерпел, так сказать, тем слава и хвала. Вот, а я попал вот на этот самый удивительный вопрос, когда Путину его задали про лучшее время в истории России. И я так сразу как-то напряг уши, подумав, интересно, и какое же это лучшее время, так сказать, в истории России Владимир Владимирович назовет. Он, значит, долго ерзал по периоду Петра I и до Петра I. Потом перешел на Екатерину Великую. Вспомнил или Александра I, при котором Россия стала, по его утверждению, супердержавой. Правда, как-то она недолго ею пробыла. Это стоило бы тоже отметить ему. Я не помню, дошел ли он до Николая I, или Николай I там не вполне приличен, так сказать, в современных демократических кругах. Просто не помню. Дальнейших царей он как-то не поминал. Вот. Ну и на этом, собственно, лучшие периоды в истории России закончились. Я так понимаю, что после Александра I уже все остальное были сумрачные времена по разным причинам. И, как говорится, вспоминать о них добрым словом не стоило. На самом деле, конечно, это было достаточно смешно, потому что, ну, во-первых, если уж говорить, так сказать, ставить точки над «и», то то время, когда Россия стала одной из двух ведущих сверхдержав, супердержав, это относится, кто его любит или не любит, но именно к эпохе Иосифа Виссарионовича Сталина. И, собственно, на наследие этой эпохи мы до сих пор наследуем как бы статус супердержавы. Это тоже надо понимать. Это можно любить или не любить, но по факту это так. И поэтому, так сказать, обтекать этот период и говорить, что типа Александром Первым, так сказать, все в истории России великое и закончилось, а дальше, мол, типа, ну, кто остался после Александра Первого? Ну, только я вот. В принципе, это вещи-то сравнимые, это понятно. Потому что, ну, со Сталином себя мерить, как ни крути, но это получится такой диссонанс, как бы, в росте и политических возможностях, что, ну, даже как-то и измерять неловко. Поэтому лучше, наверное, остановиться на эпохе Александра I. Ну, или куда-нибудь дальше отбежать, там, в сторону Рюриковичей, там, туда-сюда, Киевская Русь, вот, что-то такое. И мне это еще показалось забавным именно потому, что, в общем-то, всем понятно, что все эти телевизионные шоу такие, это, в общем-то, в достаточной мере срежиссированные спектакли. То есть вопросы там все-таки отбираются, они не берутся так как-то напропалую. Наверняка какие-то проработки есть, уже известные ведущие, такие две, так сказать, бабы, одна черненькая, другая беленькая, которые, так сказать, задают, в общем-то, как бы неудобные, но уже заранее проработанные вопросы. Понятно, то есть атрибуты такого телеспектакля. И, безусловно, этот вопрос не попался сам по себе. Он был, в общем-то, заранее где-то вписан и проработан. И те, кто его прорабатывали, не могли не знать, что мнение большинства граждан России, оно как раз другое. То есть, вот они, собственно, советский период помнят и знают, те, кто помнит и знают. Вот, и его считают лучшим периодом в своей жизни. А те, которые не помнят и не знают, так сказать, как бы суть не у него по рассказам других. Я говорю именно пропорционально, да, о том, что это достаточно большая категория граждан России, ну, наверное, самая наибольшая. И то, что в этом ответе президент так резко расходится с большинством и даже предпочитает как бы не упоминать о том периоде, который на самом деле считают в истории страны великим, особенно хотя бы потому, что всякое... У нас ведь сегодня официальная государственная пропаганда вся, вот какие самые лучшие достижения России вообще может она назвать? Да Вторую мировую войну, вот все строится вокруг этого. Кто герои, кто ветераны, где кто победили, об этом постоянно говорят на всех каналах, идут, так сказать, передачи и так далее. Но это самое великое событие в истории России. Ну не Александра Первого же это заслуга. Не Петра, при всем уважении к нему, и уж тем более не матушки Екатерины, хотя она сделала немало великого. Вот такая вот забавная конструкция, которую я, значит, увидел вот по ходу этой трансляции. Пожалуйста, Игорь, если у тебя есть свои соображения по этому поводу, скажи.
Но в данном случае, на мой взгляд, если брать действительно самое великое время России, то это скорее будет, наверное, из обозримого времени, это 914 год. Потому что после 915-го уже начались и экономический спад, финансовые какие-то катастрофы начали, подготовка к войне вот к этой затратила огромные ресурсы и населения, и промышленности, и прочее. Вот. И, кстати говоря, везде же у нас во всех бумажках сравнивают не с 15-м, не с 16-м годом, а именно с 14-м.
Вообще-то с 13-м, Игорь, вообще стандартное было сравнение с 13-м годом. Мол, такая светлая Россия, которую мы потеряли, а дальше уже пошла там война, трёшь-мёшь, не поймёшь что. Вообще 13-й референтный.
Валерий Марсович, я мог ошибиться, почему? В 14-м году выходят бумажки за 13-й, вот из-за этого, может быть.
А, ну это в этом смысле, да.
Вот.
Да, пожалуйста.
Потом, а больше я вот не знаю, честно говоря, я сам эту... прямую линию не смотрел, выборками только, но мне понравилось вот что. Когда мы включаем несколько разных, вот обратите внимание, из разных городов людей, они как бы по скайпу все общаются, да? Угол наклона камеры и освещенность здания, помещения везде одинаковое. То есть такое ощущение, что это вот как бы эти города туда загоняют и выгоняют, и следующий. То есть там вот, ну действительно, посмотрите сами, обратите внимание на этот пустячок. Угол наклона камеры и освещенность помещения, она везде одинаковая. Только вот персонажи меняются и декорации, и все. Вот. И по поводу вот этих вот двух ведущих, которые сидели за экраном, было очень заметно, что блондинка Владимиру Владимировичу понравилась больше.
Ну, дело в том, что та, которая брюнетка, это любовница Костина. А Костин вроде бы дружбан. Ну, так что, ну, вот как-то вот трёшь-мнёшь там. В общем, есть смысл был нравиться. Кстати, на мой взгляд, она была и симпатичнее. Я не знаю, о вкусах Костина спорить не буду. Вот, но они довольно странные, с моей точки зрения. Но это так просто, ремарка на полях.
Да, здесь каждому свое. А вот по поводу ответов на вопросы, насколько он был подготовлен, когда ему задали вопрос про морковку, вот тоже, кстати, показательный момент, вот почему цены на морковку выросли, почему морковь у нас стоит дороже, чем бананы из Южной Америки, да, вот. На чем мы начали там, значит, по-моему, мы начали на том, что во всем мире цены на продовольствие растут. Начали с этого. Потом потихонечку перешли на конъюнктуры рынка международного, потом внутреннего рынка. Потом каким-то образом в эту речь вплелся Defender, вот этот вот эсминец. Да? Вот. На самом деле это не эсминец, это ударный корабль. То есть корабль ударной группы. Вот, угу. Эта штука помощнее немножко будет. После чего, значит, мы медленно перешли на то, что, в общем, почему-то у нас Украина опять стала частью, как бы, единым народом с нами. Но это все к цене о морковке, на самом деле. И потом, вот, по-моему, вот этот черник, это Наиля Аскарзаде, да, если я не ошибаюсь?
Да. Какая
вот, она задала вопрос такой детский все-таки. Это мы все понимаем. Но почему же цена-то выросла? И Путин так вот просто по-детски так же ответил. Мало ее, не хватает всем.
Ну, ты знаешь, в этой истории ведь забавно на самом деле вот что. И я это, так сказать, вторая часть моей ремарки про вот эту вот линию. Конечно, интересно, так сказать, спрашивать президента про цены на морковку. И вполне возможно, может быть, при определенной там степени подготовки он был бы в этом вопросе и компетентен. Может быть, если проработали его получше там, или еще чего-то такое произошло. Может быть, сюда добавили элемент импровизации. Я не исключаю, что мог быть такой ход. Ну, попробовать на морковке. Как там с импровизацией, так сказать, у нас вообще работает, не работает и так далее. Это, ну, вопрос-то фиговенький сам по себе. Но вообще-то, по большому счету, вот так вот, я, так сказать, беру какие-то, понимаешь, ну, сравнимые понятия. Ну, допустим, нам на какой-нибудь пресс-конференции или там открытой литейной Байдену или Макрону или Меркель задают вопрос про морковку. Ну, наверное, того задающего подумают, ну, он там вообще, так сказать, крыша поехала. Ты че, а че, а какой морковки? Ну, у президента вроде бы какие-то другие функции, да? Он все-таки за общеполитические ситуацию, так сказать, владеет. Он мог бы объяснить, наконец, хотя бы на 7-й год, так сказать, проведения вот этих вот прямых линий, ну, почему, например, была просрана Украина. Ну, так вот. Вот не просто там братские народы, трешь-мнешь, там один, не один. Ну, почему допустил создание марионеточного правительства на Украине, который на сегодняшний день, вот там НАТО, так сказать, маневры, вот вокруг, шум, пыль и так далее. Вот допустил создание марионеточного правительства, конкретно ты. Вот это твоя политическая функция, это не морковка. Понимаешь, морковку, может быть, почему-то растут цены, которые ты даже не знаешь мотивов. Так сказать, скорее всего, он вряд ли знает, сколько вообще реально стоит эта морковка. Вот, потому как ему ее нарезают, так сказать, и подают, не спрашивая о ценах. Но вот эта функция, это твоя конкретно. Вот ты-то это почему допустил? Вот на этот вопрос как бы все это растушевывается по вот таким вот морковочным, так сказать, делам. И это на самом деле смешно. Потому что когда, как говорится, президента этим вопросом делают ответственным за цену на морковку. Ну да, ты вот президент, вот объясни, почему у нас морковка дешевле, дороже бананов, если ты президент. Бля. Хочется спросить, действительно, раз я президент, то значит при мне морковка должна быть дешевле бананов. Ну что, крутой ответ, так сказать, крутой вопрос.
На самом деле вот. Это не смешно, это грустно, потому что грустно, президент, конечно, великой державы занимается тем, что подключает газ к определенным домам. Причем, заметьте, не ко всем, а только к тем, кто дозвонился. Дальше. Ну, да. Президент решает проблему по стоимости, как он называется, металл для забора. Профили вот эти вот гнутые, ну, красивые. Ну, да, почему он вырос в два раза? Да? То есть, конкретно вот у этого человека. Президент решает проблему стоимости морковки. Но президент другими вещами должен заниматься на самом деле. То есть, почему мы не можем, например, спокойно сотрудничать с теми странами, которые нас окружают? Тот же Казахстан, та же Белоруссия, та же Украина. Ну, с Украиной понятно. На веретене ли такого, что еще лет 50, наверное, не разгребут. А Белоруссия сейчас вот... Вот зачем вот это все надо? Зачем поддерживать? Почему, например, вот мы платим здесь налоги в России, хорошо, когда нам говорят, что Россия держится на нефти, газовой, там, в общем, вот этой вот добыче, да? Да ничего подобного. Конечно, большой процент от нефтянки, большой, но он не критичный. Он там, по-моему, меньше 30% суммарно получается. Основная эта масса, это все-таки налоги граждан. Вот. Почему у нас вот сейчас опять приняли новый закон интересный? Раньше, скажем, любой мужик мог построить себе лодочку, да? Пойти в ГИМС, поставить печать, что вот у меня есть лодочка, я буду на ней ездить. Сейчас уже нет. Этого нельзя делать, потому что ты должен сначала получить патент. А вдруг ты утопнешь где-нибудь? Нигде в мире этого нет. У нас теперь есть. То есть они придумали патентное право, но туда, куда не надо.
Игорь, я так понимаю, если ты собираешься каким-то бизнесом на лодке заниматься, ну, грубо говоря, перевозками, да, ты для этого должен получить патент. Иначе патент – это же право на работу, по сути.
Вообще на все, вообще на все. Даже если вот я буду ремонтировать их. Вот в Санкт-Петербурге много яхт-клубов, где, значит, постоянно, ну, как бы, производятся ремонты какие-то. Все, я теперь не могу туда подойти, даже близко, потому что я должен получить этот патент сначала. А дадут мне его, не дадут, не знаю. Потом с QR-кодами, с этими... Это, значит, у нас на усмотрение губернаторов, он сказал, да, по-моему?
Ну, местных, да, по регионам как бы это все
рассказывает. Да, регион. Ну, а смысл? У тебя страна, в которой большая проблема. Если ты этой проблемы не видишь, а скинул ее на какую-то мелочь, пусть там они решают, да, ну, тогда, значит, наверное, нет проблемы. Или ты некомпетентен. Ну, как-то вот два варианта происходят, да.
Ты знаешь, вот по поводу компетенции я тоже подумал, ведь все, будем все-таки исходить из того, что это не какая-то, так сказать, самостоятельно самопостроившаяся программа. Кто-то там дозвонился, кто-то что. Кому надо, тому как бы дали дозвониться, кто, кому не надо, тот мог своими вопросами там ждать до Марковкиного заговения. Это все было построено как определенный спектакль. Это каждый раз строится как определенный спектакль. И вот в данном случае направленность этого спектакля, насколько я понимаю, что вот президент помогает рядовым гражданам. Вот вы, рядовые граждане, сейчас строитесь в очереди, там набираете, крутите, так сказать, диски телефонов, потому что теперь набираете кнопки. И если вам повезет, счастье, дозвониться до царя, вот тут-то вы ему скажете, что у вас там в подъезде не убирают, так сказать, или там замок сломался. И он скажет, ну хорошо, ну-ка этот самый замок почини. И замок на следующий день мухой починит. То есть главное, чтобы тебе повезло. Это такая, знаешь, тотальная всероссийская лотерея, да, куда вот ты можешь, так сказать, со своей проблемой ткнуться, вот на прямую линию. И, так сказать, некое количество, так сказать, наивных людей масштабируется, значит, там, начиная действительно в это верить, дозванивает, может, кому-то и везет, а может быть, кто-то, так сказать, как бы уже заранее включен в эту программу. И таким образом создается такое широкое поле, знаешь, вот президент, отец нации, душа народа, вот мельчайшее фуфло ему по силам, да, ну, газ тебе не подвели в твою конкретную дагестанскую деревню. Он так щелк, на тебе газ. А, и на следующий день зашла. Обрати внимание, кстати, что на следующий день, после прямой линии, сегодня или вчера, так сказать, вот телеканалы были забиты, и этого просто невозможно избежать, поэтому я об этом знаю. Вот, телеканалы просто забиты были реляциями, как тут сразу все заметалось, как только вот президенту сказали, там, что там газ не подвели там, или еще чего-то. Сразу тут обещали подвести, все мухой тут завертелось, понимаешь, просто счастье пришло в наш аул. Вот. И я думаю, что вот это в конце концов и смысловая часть вот этого вот всего шоу. Да, чтобы как бы хвалиться решением глобальных проблем, для которых, собственно, президент и предназначен, если он вообще нужен зачем-то в этой системе управления, да, как-то особо вроде нечем. Ну, значит, остается чего? Вот как бы идти навстречу простому народу, на каждый чих отвечать там, да, давайте сейчас поправим, тут сделаем. И так создается, понимаешь, иллюзия такой кипучей деятельности, в ходе которой, так сказать, на протяжении нескольких часов президент решает проблемы граждан. Ну, те, кто не дозвонился, вы ждите следующей прямой линии. Там где-то через годик опять будет, вы уж тогда поднакопите проблемы, и по кнопочкам-то потренируетесь, как диск набирать, то есть как номер набирать, чтобы вас пропустили. Ну, вот такая вот, по сути, наивная и немножко детская игра, которая, конечно, по сравнению с деятельностью, скажем, традиционных президентов, происходит такое немножко комичное впечатление. Особенно, ну, даже по сравнению с советским периодом, насколько я помню, там, конечно, президент, который занимает ценами на морковку, это смешно.
Я что-то не помню, чтобы Леонид Ильич у нас что-то занимался какими-то ценами на морковку, при том, что в магазины он заходил. Он действительно заходил в магазины.
Нет, нет, это да, он и заходил, и вообще в этом смысле он был действительно человек достаточно демократичный. Я это хорошо помню, он, так сказать, этот период. Но это не значило, что он там каждому ужал руку и каждому там, так сказать, говорил, нет, как вам там у вас тут ценами на морковку, понимаешь? Потому что понятно было, что, в общем-то, для генсека как-то другого масштаба требуются дела. Равно как и для президента и для любого другого. То есть, ну, какого-то общеполитического звучания. Знаешь, то, что, собственно, входит в его обязанности. Он мог честно сказать, и это было бы совершенно понятно, что, ребята, я вообще не в курсе морковкиной проблемы. Ну, то есть, вот как-то так, знаешь, вот есть Министерство сельского хозяйства, есть от Министерства экономики со своими обалдуями, которые там программы пишут, так сказать, на пятилетие вперед. Вот как бы это их надо брать там за шиворот и выяснять, так сказать, что у них там с ценами на морковку стоит. Потому что, конечно, сама по себе проблема выглядит скандально. Мы помним те же самые советские времена, хотя бы, ну, морковку тогда понятно, что стоила копейки. Вот. Но бананы, они стоили дороже, естественно, морковки. И в первую очередь потому, что они были все-таки импортные. И понятно, их надо привезти откуда-то туда-сюда. Ну, в общем, короче говоря, это другие средства. Но когда оказывается, что реально, да, там действительно морковка там начинает стоить дороже, чем банан. Кстати, это случается периодически со всеми овощами. Морковка, то там у картошки появляются какие-то суперцены. Ну, я не знаю, помню, как-то в Ашан зашел, так сказать, просто бросилось в глаза. Бананы, по-моему, были 59 рублей за килограмм, а картошка 69. Ну, вот как-то так.
Я вообще, Валерий Марксович, не понимаю, как эти цены у нас в России образуются. Вот я вам пример простой приведу. Вы знаете, вот здесь в Санкт-Петербурге есть такая рыбка, корюшка называется. Очень любят ее местные жители. Она вкусная, огурцами пахнет, между прочим. Вот. Значит, весна. Выхожу на рынок, стоит ларечек, значит, наша корюшка, которую вот тут в Неве поймали, вот от меня тут 300 метров она, да, привезли на этот рынок, значит, 1500 рублей килограмм. Бери, не хочу. Причем она вся уже мятая. Я не знаю, в чем ее. Пинками, что ли, ее до рынка до этого кидали. Угу. Вот. И рядом лежит корюшка из Владивостока. 400 рублей килограмм. Она тоже свежая, она даже не замерзшая, ничего. То есть, привезти из Владивостока, это в 3 раза дешевле, чем поймать вот тут в 300 метрах.
Вот. Ну, да. Ну, может, у вас там какие-то индивидуальные рыбаки на сугубо индивидуальную удочку ее ловили, да, и поэтому так высоко оценили свой труд. Не знаю, вообще это крайне странно. При этом, вот ты понимаешь, возвращаясь, допустим, к картошке, я по моркови не могу ничего сказать, я не президент, вот как-то не видел последние расцены. Ну, хорошо, ну, допустим, картошка, ну, допустим, импортная, ну, допустим, из Египта. Но Египет все-таки ближе, чем Эквадор. Ну, так вот, чисто по-житейски. Да? Вот. И в Египте, ну, наверное, так сказать, их там филахи или, так сказать, крестьяне там, ну, вряд ли богаче, так сказать, эквадорцев, которые эти самые бананы собирают. Вот. С деревьев срубают. Ну, кстати, их тоже там срубить мачете, эту грусть с дерева, это стоит каких-то трудов. Банан это, в общем, такая серьезная пальма. Вот, с хорошим привязкой плодов, она так их не разбрасывает, так, знаешь, там, типа, опадайте, так сказать, там надо эту ветвь банановую порубить, так сказать, очень серьезно. Вот. Поэтому я не думаю, что этот процесс, кстати, это делает сугубо вручную, потому что вот никакого автоматического процесса сбора бананов не существует. Это пальма, на ней растут здоровые гроздья. Эти гроздья на здоровых, толстых, таких травянистых ветках, которые просто, ну, такой серьезной структуры. В общем, тут надо, знаешь, мачете иметь а-ля нож, а-ля меч там, и, так сказать, серьезно им замахиваться для того, чтобы, так сказать, эту ветвь отрубить. Там дальше не автоматизируешь ничего. А картошку все-таки есть уже машины, которые ее выкапывают, да, понимаешь, как бы просеивают. То есть, вот сам процесс, вроде бы, он, так сказать, ну, более автоматизирован, что ли, не говоря уже про блиц. И вот как там с продуктовой независимостью при этом тогда обстоит дело? У нас тут все уж прожужжали про продуктовую независимость, а вот картошка почему-то из Египта приезжает. Редиска вообще стала редким фруктом. Про редиску я не говорю. Редиска это вообще это экзотическое блюдо, с которым бананы не сравнятся, потому что полкило редиски, по последним моим видениям, стоит где-то около 90-100 рублей. Полкило. Полкило. То есть килограмм, соответственно, 200. Вот. Где-то, может быть, есть дешевле. Я, так сказать, просто говорю про Ашан, у которого там кило бананов стоит 60. Редиска, Карл, это вообще то, что растет вот просто здесь, среди тут. Вот. Причем, к слову сказать, это именно та редиска, которая, во-первых, уже расфасована в пакеты, а во-вторых, привезена чуть-чуть из государства Израиль. Ну, как-то вот так вот. Вот путь у редиски, так сказать, он из Израиля сюда. А та, которая местная, здесь, в пучках, ну, это вообще для гурманов. Это не каждому по карману. Это, знаете, редиска 10 копеек пучок, так сказать, советские цены. Это, так сказать, где-то там в заоблачной дали. Поэтому я на самом деле понимаю тех сограждан, которые даже не сильно вникая в политику, они как бы чувствуют, что вот как-то в том недавнем прошлом, не том, который у Александра Первого, а который гораздо ближе, там как-то и с ценами было все понятнее. Вот, и они были гораздо более адекватнее и человечнее. Пожалуйста, Игорь, извини, если был долгим.
У нас на самом деле как? Я примерно понимаю, почему в наших магазинах продается картошка из Израиля, редиска там, из Египта и вот это вот все оттуда. Почему? Из Европы очень много товаров у нас продается, при том, что мы на своих полях практически перестали все это выращивать. Хозяева. Хозяева вот этих вот магазинов огромных. Они больше живут там, соответственно, им надо деньги иметь там. Когда мы здесь у местных крестьян что-то покупаем, продаем в магазине, мы получаем эти копеечки несчастные, потом их надо перевести в ту же зелень, да, вывести обратно, это, в общем, сложная операция. А здесь мы прямо вот здесь у местных купили за 3 копейки, как говорится, да, там, за 1 доллар КАМАЗ этой картошки, отправили ее каким-нибудь пароходом. Это недорого на самом деле. Вот. Здесь в России продали, и деньги вот всем вот этим кэшем тут же вывезли целиком. Ну, это как бы финансово выгоднее получается. То есть это понятно. Почему у нас правительство этим не занимается, я не знаю. Когда вы сказали про продовольственную безопасность, ну, я не знаю, о какой безопасности. Ну, у него-то, наверное, все в порядке с этим делом. Ну, там и подвальчики, и со всем необходимым. А то, что у нас здесь, в принципе, ничего нету. Ну, репа из Узбекистана. Ну, это здорово. Под Питером репа не растет нигде, это невозможно. Климат неподходящий, наверное.
Ну да.
То же самое с картошкой. Кстати, по картошке здесь тоже вот так смех смехом, а был один момент, когда местные колхозники пожаловались Владимиру Владимировичу, что, значит, нашу картошку сетевые магазины не берут. Приехала комиссия целая, значит, провели расследование, и, ну, это все под камеру, вот на 5-м канале у нас петербургский телеканал, и выяснилось-то в итоге что? Что у этого колхоза картошки, в общем, для Питера это на 2 дня. И какой смысл сетевикам связываться вот с этой мелочью, ну, абсолютно непонятно. А вот сейчас в режиме вот этой пандемии, так называемой, да, опять же, откуда слово пандемия? Ну, есть же четкие определения, с какого момента она начинается, когда, как проходит, когда заканчивается. Вот мы нигде, ни в одной точке, мы вот в пандемию не входили. Просто не входили. Это пандемия мозга, я так полагаю. Вот. И, значит, крупные сетевые какие-то компании, корпорации, они просто захватывают всю власть, всю экономику, выдавливая мелких производителей. И при этом они же тоже не понимают такой простой маленькой вещи, что без мелочи, без мелких вот этих производителей, жизнь в стране просто умрет. Просто умрет. Почему Советский Союз в основном-то и умер? Не было частников маленьких. Были крупные, огромные заводы, которые плюс к этому еще укрупнялись. в конце концов, например, фабрика по пошиву какой-нибудь тряпочки, ну там платье, рубашка, я не знаю, или еще что-нибудь, у людей меняется мода, да, люди так устроены, что они хотят одеть что-то новое, что-то красивое, да, вчера вот это носили, завтра будут что-то другое носить, и вот эта огромная фабрика, да, она хорошая фабрика, в ней хорошие рабочие, грамотные, замечательные станки, все замечательно, но пока они перестроят линию на пошив другой тряпочки, проходят годы, и к этому времени эта тряпочка уже становится действительно тряпочкой. Вот, носить ее никто уже не будет. То же самое с теми же калошами, с теми же валенками, боты вот эти, вот «Прощай, молодость», я помню хорошо. Это же, это все мода. Вот огромные вот эти компании перестроиться не в состоянии. Я понимаю, когда «Жигули», вот тольяттинский завод автомобильный, купили целиком. Почему? Здесь не было таких машин. Это понятно. То есть они построили долгосрочную программу, все правильно, красиво сделали, и худо-бедно по России начали люди покупать эти автомобили, ну пусть через очереди, пусть как-то. Вот люди, которые сейчас хвалят Советский Союз, они это вот не знают об этом, наверное, ничего. То, что они бы сейчас ехали в автобусах переполненных, если бы доехали, да, за 6 копеек. Да я лучше тогда 20 копеек на такси бы отдал.
За 5, Игорь. Ты знаешь что, ну, здесь есть чем поспорить, вот, и я тебе хочу сказать, что личного транспорта действительно было мало, но тут надо кое-что понять. Во-первых, в те времена, когда строился завод «Жигули», например, вот этого вот «Лада», да, машина была, ну, чем-то вроде... ну, скажем так, люксового предмета для семейного обладания. Вот тогда в обществе была примерно такая концепция. Кстати, не только у нас. Ну, я не беру Соединенные Штаты, но в Европе это было точно так. Вот. То есть, это была концепция, в общем, одного автомобиля на семью. Тогда там еще даже две машины, три машины. Это была как бы какая-то редкость. Да? То есть, вот уровень как бы общественного развития и благосостояния, он был примерно такой. Поэтому упор делался вообще-то на общественный транспорт. И смысл этого был достаточно большой, потому что, исходя из этого, строилась, допустим, дорожная сеть. Исходя из этого, строилась сеть тоже дорог и улиц. Вот у нас справедливо говорят, что, например, в российских городах, там, в Москве, ну и в Питере, так сказать, пробки, в частности, из-за того, что вот у нас гораздо меньшее количество, так сказать, там, процентов площади города отводится на дорожную сеть по сравнению, там, допустим, с какими-то западными городами. Да, это действительно так. Но это так в первую очередь потому, что это было сознательно заложено как цепь развития общественного транспорта. И надо сказать, что в то время пробок практически не было. Вот ты понимаешь... Я начал водить машину в 80-м году, и, то есть это вот последние брежневские годы. И я хочу сказать, что столкнуться с пробкой, ну, в нынешнем понимании это было вообще нереально. Вот. А, так сказать, при всем при том, что это была система все-таки светофоров, перекрестков, там не какие-то там особые развязки, там и то и все, ну, пробки были в Москве чрезвычайно редким событием. Ну, во всяком случае, они не имели такой размерности, как здесь. Но на общественном транспорте можно было добраться достаточно быстро. Он ходил регулярно там, и так далее. Все это была концепция такая. Пересадить всех на автомобили, как бы, и вот обладать, так сказать, кусочком личного счастья, которое считалось очень престижным. Это все началось вот в начале 90-х. Когда, как говорится, пошел, так сказать, раздрай. Так сказать, все открылись, как говорится, шлюзы, сюда хлынул поток автомобилей, он стал бешеным образом расти, тут же появились пробки, тут же появились проблемы, тут же выяснилось, что, в общем, эта проблема, по сути дела, нерешаемая, потому что если каждый будет ездить на автомобиле, то, естественно, надо больше дорог, улиц там и всего прочего, и вот это завертелось. И с той поры, так сказать, из этого нет никакого выхода. Кстати, хочу сказать, что, например, ну, вот в том же самом Париже, да, просто мне больше знакомая ситуация, поэтому я, так сказать, о ней рассказываю. Сейчас идет, так сказать, обратный процесс такой сознательного выдавливания автомобилей из города. То есть, когда просто создаются такие условия, при котором, ну, тебе автомобилем становится пользоваться крайне некомфортно. Вот лучше бы пересесть на общественный транспорт. Понимаешь? Ну, вот приведу пример. Еще во времена там Тьера, Париж был опоясан таким большим бульварным кольцом. По сути дела, это очень широкая такая дорога, ну, многорядная, по-нашему считать, да, которая вот шла вокруг, так сказать, всего, значит, исторического Парижа. Дальше потом за ним поставили вот то, что называется периферик, то есть такую вот кольцевую дорогу, да, но вот бульвары были заложены еще во времена Тьера. И вот это вот бульварное кольцо в течение нескольких, уже, наверное, не лет, а десятилетий, мэрия Парижа, так сказать, трудолюбиво и неустанно переделывает для того, чтобы посредине его пустить трамвайную линию, естественно, в оба конца, естественно, с бордюрами для того, чтобы, так сказать, пассажиры могли ожидать. И в результате вот это вот широкое кольцо, по которому, собственно, ездили машины, которого можно было, в общем, достичь с одного района в другой, оно сузилось где-то до двух, а местами до одного ряда. То есть ты можешь, конечно, проехать, но тебе придется просачиваться. Понимаешь? И это сделано совершенно сознательно. То есть это не какая-то архитектурная ошибка, там кто-то что-то не додумал. В общем, мысль такая, а нефиг на машине ездить тут у нас. Вот мы так решили, ваши избранники. Понимаешь? То есть в результате мы получаем, что в 2000-х годах, 2020-х, да, догоняется советская мысль, простите, образца чуть ли не 70-х или 60-х годов. Вот как-то так.
Я, Валерий Максимович, я абсолютно с вами согласен. Вот по любому пункту, абсолютно. Кроме одного, идея была замечательная. Все было вроде как хорошо. Может быть, в Москве, да. Но вот чуть дальше от Москвы исполнение этой идеи. Вот в чем была проблема. Если у нас были автобусы, которые, как это правильно сказать-то, ну, в общем, когда ты в нем едешь, особенно зимой, то ты не понимаешь, ты внутри автобуса или все-таки снаружи. Вот так вот ветер в нем продувал, да? Потом наши, значит, веселые товарищи из, ну, руководства Башкирии, они купили Мерседес-автобусы. Вроде, казалось бы, ну, благое дело, замечательные автобусы, все. Но купили в Турции, южные. И, соответственно, осенью, даже не зимой, они даже до зимы не доходили. Они осенью все просто замерзли. Ну, вот, да. Вот в чем проблема была. А сейчас проблема еще больше, она усиливается. Если сейчас, вот наш Владимир Владимирович даже говорит, вот к нему там кто-то из этих обратился, из бизнесменов, что ли, уже же с прямой просьбой, что, ребят, может, хватит нам помогать, просто оставьте нас в покое, мы как-нибудь сами. Уже вот вплоть до этого доходит. Когда к нему обратились, а почему кредиты от 18% и выше, он же в столбик посчитал, говорит, не может быть, у нас же вот тут вот столько, тут вот столько, вот не выше 7% получается. Ну как же, у тебя получается 7, а в реальности получается 18. Ну это кто-то врет? Ну, президент врать не может.
Ну так подсчитывают. Хорошо. Игорь, слушай, у меня тебе предложение. Может быть, мы к вопросам перейдем, а то мы забудем, так сказать, про них и не успеем в нашей передаче на них ответить. Не против?
Да.
Так, вот вопрос. Товарищу Краснову уже сказал про то, что он на отдыхе. Расскажите об указе Путина о принудительной замене холодильника на телевизор. Ну, я так понимаю, что это, так сказать, вопрос в форме старого советского анекдота. Да, когда, так сказать, человек там открывает холодильник, у него там, так сказать, все ломится, гости спрашивают, откуда все. Да я, говорит, просто в радиорозетку его включил. Вот, есть такой. Так что... Может быть, да, наверное, нас именно об этом, так сказать, спрашивают. Так, вопрос обоим ведущим, но в основном Харитонову. Как вы относитесь к таким либералам, как Милов? Вам близки их взгляды, и вы разделяете их?
Ну, я не знаю, на самом деле, господин Милов, нормальные взгляды у него, в принципе, думает он логически правильно, все у него верно. У него есть одна маленькая проблема, он обожествляет Запад. Буквально его обожествляет. Он хочет, чтобы сделать все так, как ему кажется, что оно вот так есть на Западе. Хотя на Западе своих проблем тоже выше крыши, как говорится. И копировать все впустую оттуда я бы, например, не стал. У нас мир большой, много наработок разных. Вот. Но это единственная моя претензия к Милову. А так, что...
Ну, я с своей стороны добавлю, я не считаю его человеком глупым. Он просто работает как бы в своем лагере за свою команду. И в том лагере вообще-то Запад надо любить. Если ты хочешь получать, как бы, там, ну, сидеть достаточно твердо и получать какие-то гранты, так сказать, или во всяком случае не плавать, так сказать, в воздухе, чтобы тебе ролики подготовили, чтобы ты, так сказать, мог в них, так сказать, что-то делать. Он же не за свои копейки, не за свою копейку это делает, понятно. Значит, надо занимать определенную идеологическую, этическую позицию. То есть Запад надо любить полностью и безоговорочно. Вот. Потому что тут шаг вправо, шаг влево, это попытка к бегству и, как говорится, расстрел на месте. Это очень серьезно, я неоднократно об этом говорил. Так сказать, если кто-то думает, что это шутка или я преувеличиваю, то это абсолютно не так. Вот. То есть в данном случае идеологическая позиция, она не менее жесткая, чем, скажем, идеологическая позиция у путинистов. Тут вот надо как бы царя любить безоговорочно и в засос. Вот просто во всех его проявлениях. Для того, чтобы быть, так сказать, там встроенным в какую-то систему и, значит, получать там какую-то свою мзду, копейку, так сказать, какие-то доходы или быть при каком-то прикормленному месту обустроенным. Вот с обратной стороны суть точно такая же. Вот. И это совершенно не зависит от того, насколько это правильно, логично, соответствует там здравому смыслу. Тут просто вот ты играешь или за эту команду, или за эту команду. Значит, должен безоговорочно любить или это, что бы там ни произошло и ни сделал. Поэтому я, честно говоря, вот не думаю, что Милов настолько глупый человек, что он этого не понимает. Или что он, скажем, так сказать, безоговорочно во всех проявлениях любит именно потому, что ну вот прям так люблю Запад, ну прям кушать не могу, как люблю. Вот. Это, скорее всего, обоснованная такая идеологически, соответственно, поддержанная позиция для, на том месте, которое он занимает. Так что это вот, в данном случае либералы вот в таком классическом виде, которые как бы все-таки их там у нас путинская пресса называет грантососами, может быть, это как-то по-другому можно сформулировать, но которые, тем не менее, должны получать какую-то поддержку. Любое политическое движение должно получать поддержку какую-то, да, вот за счет чего-то оно должно существовать. Если оно хочет там какие-то массовые структуры иметь организационные, там выпускать ролики какие-то на уровне ФБК там и прочее, прочее. Значит, весь вопрос откуда? Внутренняя вся, так сказать, оппозиция в России разгромлена, во всяком случае, в финансовом плане. То есть здесь никаких независимых источников финансирования нет, их отслеживает ФСБ, душат, или все они, наоборот, являются подконтрольными Кремлю. Значит, остается только вот альтернативная вещь, это либералы, потому что западные источники, как там Кремль не пышется, но они на 100% не могут быть подконтрольными. Сколько там законов не принимай, там про иностранных агентов, нежелательных агентов, там агентов еще чего-нибудь. Ну, все равно, все не запретишь. Просто технически это невозможно. Я уж не говорю, что сейчас в мире переводов, биткоинов там и всего прочего, это все и достаточно сложно. Можно что-то прошпионить, можно там кого-то подловить, ну один раз, ну два, ну пять. Но все равно 20 пройдут рядом, понимаешь? Поэтому здесь, так сказать, другого вывода нет. И это загоняет оппозицию в определенного рода шоры. Это тоже надо понимать, что те, кто либералы, это те, кто ориентируется на ту поддержку, которая независима от ныне действующего режима. Вот это как бы условия той игры, которые заданы фактически этим режимом. Да? Поэтому я думаю, что здесь вопрос не только в любви или нелюбви, но еще и в сугубо прагматической позиции, мне так кажется. Так, еще вопрос. А как вы относитесь к таким, как Гудков, которые говорят, что те, кто любит Сталина, они вообще не достойны ни капли уважения? Что думаешь, Игорь?
Да я никак не отношусь. По старшему Гудкову все стало понятно, когда он вбросил в одном ролике фразу, что его, значит, предков каких-то там при Сталине репрессировали. Все, точка. То есть ты... как бы не последний чин в КГБ, и у тебя есть репрессированные родственники, ты кому это рассказываешь, товарищ? Вот. Ну, а про младшего мы в прошлой передаче с вами говорили, что мое предложение его не в Думу, а в школу сначала, потом в ПТУ.
Ну, я про младшего ничего не скажу, а что касается старшего, то, ну, как вам сказать... То я не говорю, во-первых, мне как странно вообще в этом вопросе слышать слово «любовь». любит Сталина, не любит Сталина, это, так сказать, не предмет обожания, это вопрос оценки его как государственного деятеля. Вот. А что касается недостойной ни капли уважения, ну, вообще-то человек, который вывел Россию, нравится это кому-то или нет, на самое высокое место, которое она занимала вообще в планетарном масштабе за всю свою историю, а реально это так. Говорит, что он там не достоин ни капли уважения, но это скорее тот, кто говорит, это не достоин ни капли уважения. Понимаете, потому что ну, не Гудкову, старшему или младшему там, тянуть на Сталина, это смешно. Поэтому человек, который заявляет такие вещи, он скорее позорит себя, чем...
Фразу делает... вот к вашему вот этому высказыванию просто добавлю из фильма «Троя». Врага надо уважать. Вот, все.
Ну, да.
Особенно если достойный враг.
Ну, не говоря уже о том, что надо и аргументировать это. Мы по этому поводу позиции Гудкова уже говорили много раз. Это тоже она задана в определенном смысле тем местом, где он находится, и, соответственно, необходимостью играть по тем правилам, которые задаются этим местом. Вот. Он в эмиграции, я так понимаю, собирается там оставаться, потому что здесь ему как бы совсем неуютно по многим причинам. Так что, соответственно, он будет отыгрывать именно эту позицию. Так, вот еще вопрос. Многие не любят Ленина за то, что с ним появились разные республики в Союзе. Хоть они были как Союз трудящихся, но тем не менее до этого Российская империя была... одной территории. Ваше мнение про это? Что думаешь, Игорь?
А я что-то не помню, чтобы при Ленине это появилось. Если оно появилось во время жизни Ленина, ну, наверное, да. Но это, по-моему, Ленин с этим не связан. Потому что в царской России было свое территориальное деление на губернии. А после свержения царизма, значит, новая власть... Ну, новая метла метет по-новому, нужно было все переделывать, и государство переделывать, и они вот нашли такой выход сделать как бы национальной республики. Ну, суть та же, в общем, ну, я не знаю, но это, по-моему, не Ленин здесь никакой роли не играл.
Ну, играл, конечно, да, играл. И, ну, надо сказать, чтобы, так сказать, расставить точки над «и». Действительно... Вот то, о чем ты говоришь, то есть некая разница в статусах разных частей, так сказать, империи, да, она появилась, в общем-то, еще при проклятом царизме. Это матушка Екатерина II, вот она как бы все эти казанские ханства, так сказать, там и прочее-прочее, она их как бы своей немецкой рукой творчески упразднила, всех к чертовой матери. Оставив только в России одни губернии. И все, так сказать, живые жили в губерниях, ты какой бы ты ни был нации, из какой ты ни был там, из Кавказа, не из Кавказа, плевать. Вот, есть губерния в России, ты, значит, соответственно, живешь в губернии. Губернию возглавляет губернатор, все остальные, как говорится, по боку. Вот, но уже при ее последователях вот, это начало разводняться, эта история. Ну, кстати, наибольшую здесь лапу приложил как раз тот самый Александр I, которого наш персонаж, которого мы сегодня обсуждаем, очень чествовал за создание как бы первой супердержавы в виде России. Потому что именно он, так сказать, внедрил вот эту вот разномастность, скажем так, которую последующие правители либо поддерживали, либо, так сказать, добавляли что-то свое. Но в частности при нем вот Финляндия получила статус Великого княжества финляндского. То есть это некое образование, вот вроде бы оно часть России, но тем не менее со своей конституцией и с каким-то особым порядком управления. Аналогичная вещь была для царства польского. Вот во всей России не было конституции, а в Польше была. Что, кстати, не пошло и на благо, потому что там начались восстания, там подавление их, в общем-то, и так далее. Там целая история. Вот. Но, во всяком случае, разномастность такая была. Потом уже в 19 веке то же самое распространилось, например, на азиатские республики. Там были какие-то свои, так сказать, эмираты и, так сказать, и прочее, со своим особым порядком управления, то есть не общим для... губернии. И это как бы начинало признаваться так сказать, правильным подходом. Мол, типа страна большая, но нельзя же всех единообразно управлять. Вот Екатерина, она была какая-то, видимо, малообразованная женщина, она считала, что можно. И более того, и так и управляла. И более того, при ней никто, так сказать, ничего на этот счет и не пикнул насчет какой-то национальной самостийности. А вот все остальные как-то посчитали, что вот хорошо бы, так сказать, по-разному взглянуть на эти вещи. Поэтому идея советских республик, я к чему это говорю, она родилась не на пустом месте. Это не так, что вот до этого была единая Россия неделимая, а вот прямо Ленин, так сказать, почесал в голове и придумал, так сказать, вот эти вот республики. Уже до этого были вот эти вот ростки, ну ростки даже не ростки, а кусищи, вот, которые были еще посеяны царями. Вот, из неких неведомых совершенно им побуждений, так сказать, вот так вот левая нога захотела, чтобы вот я вот полякам оказываю, например, такую бенефицию. Вот будет у них, так сказать, царство польское. Вот всюду остальные там губернии какие-то, а у них царство польское. И со своей еще конституцией. А вот Финляндия, которая, в общем, от Карелии там или от чего-либо тоже ничем не отличается, да, так сказать, ну, почему-то оно будет вот великим княжеством. Со своей тоже конституцией. Понимаешь, так, в принципе, на куролесить можно было много. Но начался процесс куролесения уже тогда. И поэтому... Если угодно, вот этот самый процесс, заложенный при царизме, он, собственно, и дал входы во время революции. Потому что все другие, а наций, в общем-то, в России много, на том же основании могли сказать, ну, если вот тут вот Финляндия, великое княжество, а вот поляки, царство, а мы чего? А мы почему не какая-нибудь там самостийная, так сказать, область, республика? Ну, пока как бы будем считать в составе России. Ну, вообще-то вот мы там своя какая-то нация. И пошло-поехало. И поэтому, с одной стороны, большевики оседлали этот процесс. Поскольку во время гражданской войны надо было опираться на тех, кто тебя поддерживает. А в общем-то, эти националистические движения, это была серьезная сила. Вот. А во-вторых, так сказать, в общем-то, и глобальная идея, который трансформировался вот в Советский Союз, это было всемирное государство трудящихся. Это было официально лозунг «Всемирное государство трудящихся». Вот Советский Союз был создан как прообраз всемирного государства трудящихся. Именно поэтому у него, во-первых, в названии нет никакой географической привязки, как там Соединенные Штаты Америки, там, я не знаю, Германия, Франция, там, я не знаю, Китай, там, что угодно, да. А во-вторых, сам по себе вот даже символика Советского Союза, да, вот этот вот земной шар с серпом и молотом, да, поясный там снопами колосьев, сам по себе предполагает, в общем-то, планетарную такую структуру. Да? И эта идея была брошена для того, чтобы вот как бы из России мы делаем прообраз этого вот всемирного государства трудящихся, а затем по мере освобождения, скажем так, к нему будут присоединяться другие государства, которые вместе вот образуют этот Всемирный Советский Союз. Вот это была идея 20-х годов. Ее, я думаю, за 20-е годы вот ругать как бы сложно, потому что ну, была некая концепция, была, в общем-то, достаточно она такая интересная была, свежая, новая, во всяком случае. Ее очень многие в мире поддерживали, на самом деле. И, в общем, как бы в тот момент, когда она зарождалась, и вместе с вот этими вот советскими республиками, и с правом нации на самоопределение вплоть до отделения, это ленинская формула, которая вошла затем в Конституцию Советского Союза и была повторена во всех последующих конституциях, именно как вот именно такая формула, завещанная вождем мирового пролетариата. Она, в общем-то, предполагала в первую очередь то, что вот каждая нация, она вступает в этот Советский Союз, будучи достаточно свободной для того, чтобы, если даже захочет из него выйти, имеет на это право, но она все-таки в него вступает. То есть, это была формула интеграции, а не разделения страны. И вот то, что она впоследствии была использована именно для ее разделения, но она была использована, естественно, там, Ельцином, так сказать, и компанией, вот, так сказать, и теми, кто за ними стоял и шел, вот, именно для того, ну, просто как бы в обратном смысле. Но не надо думать, что это вот концепция там разрушения государства, которая специально создавалась большевиками, как бы мина замедленного действия. Это как сейчас трактует Владимир Владимирович Путин. Что вот, блин, все у нас было хорошо, но вот если бы Ленин тут не заложил вот такую мину, бы ничего и не взорвалось. Сейчас Все взорвалось. Для этого не требовалась фраза в Конституции, понимаете? Это вот, требовалось желание тех, кто хочет распилить.
Вот, так что, это все правильно, Валерий Марсович. Это ведь как раз концепция, которая однозначно, даже если бы не было революции 1917 года, все равно Российская империя развалилась бы именно по этому признаку. И, кстати, мне сейчас вот очень удивительно то, что наши российские русские националисты, они повторяют эту же самую идею, причем более жестко и более как бы направленно.
Угу. Насчет того, что развалилось, я не уверен. Я объясню почему. Потому что на самом деле все европейские государства, они так или иначе созданы из различных кусков, которые, если так, как говорится, посмотреть и потереть их как следует, они могут каждый про себя сказать, что мы вообще самостоятельные, так сказать, и никакого отношения не имеем. Это нас какой-то там злодей, так сказать, стянул вместе. Как, например, Бисмарк взял и стянул там с десяток совершенно независимых германских государств, которые жили сами по себе, в общем-то, и даже в войне, например, с Наполеоном занимали разные стороны. Вот Пруссия была в союзе с Россией, а, например, Саксония была в союзе с Наполеоном. Вот как-то так. Несмотря на то, что это немецкие государства и те, и другие. Поэтому здесь, конечно, во Франции то же самое, исторические регионы, если, так сказать, оторвать от нее, то там останется кусочек вокруг Парижа под названием Иль-де-Франс, да, собственно, и все. А все остальные, там, Прованс, Британь, Нормандия, Бургундия, они каждый как бы сам по себе и так далее. Так что это философия разрыва существует очень много. Тут главное даже не то, что есть какие-то нации, которые вот внутренне хотят самоопределиться. Проблема состоит даже не в нациях и национальных чувствах. Выгоднее жить, конечно, в большом государстве по целому ряду причин. Но в том, что как только ты обособишь свой кусок, то появляется элита, которая этим куском управляет, и она с точки зрения суверенитета становится независимой от любого влияния. То есть она вот сама по себе. И будучи элитой, в любом государстве она сдохнет последней, это точно. Но зато она проявляет свой объект управления, в котором я, грубо говоря, как хочу, так куда хочу, туда и ворочу. Вот буду я какой-нибудь билиберды там Мухаммедов у себя в Туркменистане, хочу, буду бегать, так сказать, трусцой, хочу, так сказать, буду там какие-нибудь киноуроки показывать, так сказать, о том, как я занимаюсь там спортом. Ну, в общем, вот как, куда хочу, туда и королешу. Это никакое большое государство для элиты местной этого не сделает. Оно, наоборот, поставит ее под контроль какой-то. Если ты будешь там чудить, возьмут тебя, выкинут оттуда. А тут никто тебя не выкинет. Ты сам себе голова. Понимаешь? И как у тебя при этом живет население, хуже или лучше, это уже вопрос третий. Но поэтому здесь с вопросом самоопределения проблема не только в Ленине и, так сказать, в том, что он создал, так сказать, Советский Союз и якобы из-за этого все распался. Это очень примитивная такая точка зрения. Тут гораздо более глубокие процессы идут, и связаны они отнюдь не с Владимиром Ильичем, не с его фразой там о праве нации на самоопределение вплоть до отделения. Мы просто говорим как бы о части этого процесса, о перспективе там от царей до сегодняшних дней. Тогда уже тогда проблема существовала. Так, не вопрос, это, наверное, тезис. Морковь это очередная греча. Дай бог заработать садоводам и честным селянам на ней. Что думаешь?
Да нет, на самом деле нет. На самом деле действительно ее не хватает. Ее мало, ее не сажал никто. Плюс не урожай, может быть, был где-то. Ну и плюс мы же как бы подружились с очередным количеством стран, которые нам, в принципе, продовольствие и поставляют. Поэтому все закономерно.
Ты понимаешь, Игорь, я вот в добавку к твоей мысли, что хочу сказать. Ведь, понимаешь, вот внутри этих стран, ты вот говорил, что там колхозы под Ленинградом, там, ну, на два дня, это, так сказать, этой картошки, хотя на самом деле на два дня картошки для всего Питера, ну, это как бы серьезно. Да, все-таки это город-миллионер, да, и все. Но а чего там в том же Египте? Это производят какие-то супер-пупер агрофабрики, что ли, которые вообще тут заводы по производству картошки? Ну нет, те же самые филахи, те же самые, так сказать, там сельскохозяйственные кооперативы или частники.
Нет, Валерий Марсович, я этот вопрос изучал. Там действительно производят агрофирмы, которые заточены на производство определенного сорта, определенной культуры. И ее там огромное количество.
Я понимаю, но это эти агрофирмы, это, скорее всего, интеграторы. Понимаешь? То есть они заточены, я понимаю, они могут распределять, так сказать, семенной фонд, потому что сейчас все то, что генетически модифицировано, это же не вырастет само по себе, оно вырастает только из тех семян, которые ты можешь распределить, вот, то есть заранее провести. Они их могут распределять между теми или иными хозяйствами, потом как бы брать у них урожай, это интеграторы. Понимаешь? Но конечный человек, который работает на земле, он все-таки работает так, как он и работал. Он же не приходит, так сказать, на какой-то суперзавод, который штампует эту картошку. Понимаешь? Это же все равно остается вполне, так сказать, земная технология, которая все равно делится на энное количество хозяйств там, и прочее, прочее. Ну, это я не знаю, ну как, ну, с чем сравнить? Ну, как с производством вина. Понимаешь, вот есть Франция крупнейший производитель вина. Но это все равно длится на. Бьется на, так сказать, хозяйства такие вполне, так сказать, компактные, которые каждый производит свой кусочек, и понимаешь, и вот эти кусочки вместе, они составляют какое-то огромное целое. Ну, редиску то же самое, но я не верю, что в Израиле, так сказать, понимаешь, существует какая-то суперкомпания, там, Редиска Интернешнл, понимаешь, которая, так сказать, берет там поля, засевает редиской и какими-то, так сказать, там супераграрными, так сказать, механическими способами собирает ее сразу, чтобы полземного шара накормить. Ну, тоже не так. То есть, скорее всего, это все-таки хозяйство, которое дальше вот интегрируют действительно в крупные куски и потом могут продавать их продукцию, так сказать, в большом количестве. А вот у нас почему-то этого не делается. Вот как-то так. В советское время делалось. Потому что все эти вот овощехранилища, там, планы по сдаче, они предполагали, что каждое хозяйство, оно какой-то свой кусок носит и дальше уже оперирует большими объемами. А здесь вот сейчас это стало практически невозможным. Это тоже, кстати, показатель развития экономического. В России, я имею в виду. Мы, так сказать, до уровня, еще до уровня Советского Союза дотянуться не можем, строго говоря.
Здесь, дай наверное, бог, конечно, даже не в этом дело. У нас просто есть определенные люди, которым поручено заниматься сельским хозяйством. И они ими занимаются. А поскольку у нас все назначения космосом, у нас командует журналист, Большим театром у нас руководит человек, который, в общем-то, ненавидит большое искусство. Вот. И вот так вот все дальше. Ну и понятно, к чему и все остальное приведет. Когда ломается все, нельзя ожидать в чем-то одном какого-то прорыва. Ну, я так думаю.
Согласен. Так, ну что еще? Вовка Морковка, это новый мем. Ну, вот такое вот есть тоже мнение. Так, вот такой вопрос. Получилось так, что Брежнев пересидел и деградировал, но он все равно даже перед смертью был более мудрым, чем потом более молодой Горбачев. Вот дальше мне дело. Ну, во-первых, я думаю, что за что оценили в итоге с исторически Брежнева, это то, что ну, его девизом правления в какой-то мере был ну, что-то вроде «не навреди». Вот, не было тогда таких резких шатаний и перемен, потому что было понимание того, что если ты, так сказать, резко загнешь там в какую-то одну сторону, то что-то другое начнет валиться и крошиться. И к этому, так сказать, относились очень внимательно. Не говоря уже о том, что ну, Брежнев к концу своей жизни, как говорится, решал все меньше и меньше вопросов в силу состояния здоровья, то есть дальше уже шел какой-то коллективный, скажем так, разум в лице руководящих вот этих органов. И все-таки общая тенденция была именно в том, чтобы не, так сказать, не закладывать резко штурвал. Слишком большой корабль, так сказать, тут может быть и, как бы, и трещины, и дальше на что наскочишь. Чего Горбачев, видимо, просто честно не знал, не понимал. Но это определенный вид деградации руководства, если заданной системой. Потому что, понимаете, вот я психологически воспринимал бы это так. Но вот когда появились там Ленин и Сталин, да, в Советском Союзе, то это были, тогда было такое понятие вожди. Вожди именно во множественном числе, да, не как вот один там Ленин, один там Сталин, а именно вожди. То есть это была некая когорта людей, к которым относились потом репрессированные, там, например, Зиновьев, Каменев, Рыков, там, прочее, прочее, но это все входило в категорию вождей, те же самые Троцкий и так далее. То есть какие-то вот сильные люди, которые действительно выдвинулись благодаря своим способностям, возможностям и так далее. Когда это все устаканилось уже до одного Сталина, хотя, я считаю, вполне заслуженно, но дело даже не в этом, встала проблема, что уже система задалась не как множественность каких-то руководителей, а вот один единый, как бы, возможный вариант, который должен быть главой всех. Вот это был, по сути дела, тренд, который задался правлением Сталина и был, наверное, самым сложным в этой всей истории. Я думаю, что Сталин к концу жизни это уже понимал. И поэтому вот у нас самый секретный съезд партии, 19-й, который как раз является последним сталинским съездом, вот на нем-то и была предпринята попытка как бы выйти из этих шор. То есть Сталин, конечно, уже слабеющими как бы силами, но все-таки попытался делать партию, так сказать, чисто идеологическим инструментом, чтобы она не вмешивалась в народное хозяйство. Расширить как бы состав вот этого политбюро, сделав из него президиум ЦК, так сказать, основательно перетряхнуть сам ЦК. Ну, то есть он пытался что-то сделать, потому что понимал, что, ну, так сказать, система единовластия, она ведет дальше к верхушечной борьбе, а та, в свою очередь, деградации. И, собственно, так и произошло. Потому что Сталин или не успел, или его не успели, как говорится, довести эту реформу до конца. Вот. Но так или иначе, в итоге вот это пошла дальше смена как бы вождей, каждый из которых как бы был на голову ниже предыдущих. И в этом смысле Брежнев, как бы его заслуга может быть в том, что он, понимая, что вот эта система деградирует, он старался ее сильно не колебать, не расшатывать. За что, собственно, он как бы заслужил вот уважение. Потому что действительно была эпоха такой очень стабильности большой. Ну а дальше вот это все деградировало, потому что по сравнению там с предыдущими, там с Брежневым, Андроповым, Горбачев, конечно, карлик. А по сравнению с ним Ельцин еще больше карлик. Ну и дальше, как говорится, по нисходящей. Вот то, что мы имеем. Вот. Так что, ну, мудрым был, наверное, больше, чем Горбачев, да, именно по этой причине. Вот еще интересный вопрос. А вы имели опыт столкновения с советскими очередями? Если да, то в какой период вы с этим больше всего сталкивались? Как ты, ну, Игорь?
Конечно, имели. Я же тогда жил. Вот город Уфа, например, конкретно. Затон, микрорайон такой замечательный. И если до 11 утра ты не успел купить молочка, забудь до завтрашнего дня. Если у тебя нет бабушки, которая на пенсии может прийти в этот магазин и что-то там купить, ну все, попал. Потому что с работы, ну, тяжеловато уходить. Если, значит, нужен был мне магнитофон хороший, вот, я тогда брал, ну, по тем временам, Ильич, Семерочка, это супер-пупер выше крыши, в общем, мало у кого было, но я год его ждал. Пока завод его выпустил, пока довезли до магазина. И то, когда мне его привезли, у него еще коробка битая оказалась. Пришлось менять потом. Машину я ждал 2 года. То есть, такие приличные очереди. Да? Вот квартиру не ждал, правда. Вот это да. Ну, у меня как бы отец капитан-механик был. И он к тому времени уже много отработал. И вот отцу дали 3-комнатную квартиру. Как бы вот. Вот это, наверное, единственное, чего мы не ждали. А остальное все очень даже замечательно. И если какие-то суперпродукты появлялись, то бывали очереди, как у Задорнова, то действительно, как бы в конце очереди не знали, что дают в начале.
Ну, я так скажу, по моему опыту, очереди появились впервые Я не буду брать военные времена, потому что это как бы особая статья, да, там все другое. Я имею в виду уже мирное время. Очереди появились впервые где-то в 60-х годах, в хрущевские времена, когда начались вот перебои с мукой, зерном, там был такой кризис. Вот, и, так сказать, хлеб там стали чуть ли там не по каким-то талонам выдавать там с ограничениями, что было очень непривычно, надо сказать, на тот период, потому что, ну, карточки еще при Сталине отменили, и это было как бы, так сказать, как бы широко анонсировалось, и, в общем-то, вот доступностью товаров, вот такое вот первое послесталинское время, которое я так еще очень смутно помню, но она была, так сказать, как бы совершенно там, не знаю, проблем не было, короче говоря. Вот какое-то время я жил в Апрелевке, это небольшой город, но он и сейчас существует, в Московской области, у своей бабушки. И я помню, что там был, то есть, тогда он назывался, был, кстати, рабочим поселком вокруг завода «Грампластинок». И там были какие-то вот магазины местные, но я не помню, чтобы в них были какие-то очереди, дефициты, чего-то, в общем, чтобы чего-то нельзя было купить. Причем это касалось не только там, я не знаю, так сказать, обиходных продуктов, это касалось и мяса там, и там крабы спокойно лежали, и икра спокойно продавалась. Она вообще не была каким-то там чудо-продуктом, было чудо чуть ли не реклама, да, так сказать, того, что покупать.
Да, кстати, там, да, она лежала свободно в магазинах.
Да. Вот, потом это уже в большей степени появилось в брежневское время. Вот появилось понятие дефицита, так сказать, товаров, которые там надо как-то по очередям прочим приобретать. Ну и самое большое, это был, конечно, горбачевский период, вот, когда тут были какое-то тотальное опустошение полок. Там многие спорят, там это были продукты, так сказать, сознательная политика или просто глупость руководства. Ну, в общем, во всяком случае, самые большие очереди были, конечно, при Горбачеве, причем вот с молоком, там, со всем этим, с творогом, ну, с пустыми полками, в общем, все это. Вот так вот.
Самая смешная очередь для меня была эта очередь за солью. Это как раз 86-й год, кто-то пустил вслух про то, что, значит, соли больше у нас не будет. А тогда действительно с Каспия мало соли подняли просто. Ну, я не знаю, по каким причинам. Вот, ну, маловато ее дошло. Ну, как бы соль, она всегда есть, тем более на Урале ее добывают свою прекрасно, ее море. Вот, и у меня даже бабушка там переживала по этому поводу. Я уже плюнул, поехал в порт с ребятами, два картофельных мешка соли насыпал, привез ей, поставил, говорю, на, ешь. Вот это было, наверное, самое смешное.
Хорошо, Игорь, у нас совсем чуть-чуть времени осталось. Давай коротко на оставшиеся вопросы ответим. Так, вот мнение. У нас капитализм, мы встроены в глобальный рынок. Знаю кучу примеров, когда американские компании покупают пластиковые банки для протеина и везут в них воздух через Атлантику. Ну, наверное, есть такие примеры. Не могу никак прокомментировать. Значит, скорее всего, они существуют. Вопрос. На ваш взгляд, после Путина будет еще больше закручивания гаек и укрепления захвата монополий среди друзей или либерализация экономики? Что думаешь, Игорь?
За серыми всегда приходят черные. Вариантов нет.
Да, ну, в общем, все зависит, конечно, от того, как, так сказать, повернется. Ясно, те, кто сейчас владеют вот этими огромными капиталами, они просто так расставаться с ними не собираются. Вот. И даже если они объявят либерализацию экономики, то это будет как бы либерализация для себя. Вообще, та система, которая сконструирована, так сказать, она построена таким образом, что ее крайне сложно реформировать, ее можно только свергать. Ну, вот. Это очень неприятно, но тем не менее, это вот, на мой взгляд, вот такой вот анализ развития событий. Так что в какую-то особую либерализацию, в том плане, что будет там свобода для мелкого бизнеса, да, для того, чтобы вот, так сказать, люди там богатели, вот в это как-то в нынешнем контексте событий не очень верится. Поэтому закручивание гаек я не знаю, но, скорее всего, так сказать, те, кто держит сейчас рычаги экономической власти, они постараются при себе их сохранить как можно дольшее время, пока их просто не свергнут, не выкинут, там, я не знаю, не... Вот так вот как-то. Ну, спасибо вам, тем не менее, за то, что вы приняли участие в нашей передаче, и до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. Спасибо. До свидания.
Спасибо всем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До следующих встреч.